Олег Велесов. Шлак. Книга первая. Читает Сергей Дедок. Глава первая. Машину тряхнуло, кто-то выругался.
«Э, не дрова везешь?»
Я открыл глаза. Во рту сухость. Руки скованные, за спиной наручниками. Куда я? Где я? Пахло прелой землей и табачным дымом. Вдоль борта сидели люди. Лиц не видно. Только берцы и обшарпанные приклады автоматов. Машина. Скорее всего, шишига. Лишь она может урчать, как довольный кот, переваливаясь на кочках бездорожья. С нечто подобным приходилось сталкиваться на срочной службе. А, не лучшие воспоминания. Все, что связывало меня с армией, хотелось забыть. Время, потраченное впустую. Я повернул голову. Перед глазами возникла рожа. Широкий лоб, узкие скулы, тонкие губы. Выражение глумливое. Над правой бровью татуировка в виде скрипичного ключа.
«Ожил? Слышь, колтун, а ты говорил, что до самой базы не очнется».
Я попытался подняться, но тут же получил каблуком по голове.
«Лежи смирно!»
Затылок заломило от соднящей боли. Но не это сейчас меня беспокоило. Плевать на боль. В душе нарастала тревога. Где жена и дочь? Последнее, что отпечаталось в памяти — крик Донары и пальчики Киры, вцепившиеся в мою брючину. Потом резкая боль, а перед этим... Перед этим... Первой его заметила Донара. «Женя, смотри, кто-то плывет». Она выпрямилась, указывая на пловца. Полуденное солнце очертило силуэт, и я невольно залюбовался. Моя красавица жена. 7 лет брака, и рождение дочери ничуть ее не изменили. Тонкая талия, ровные бедра, точеный восточный профиль. Я в очередной раз позавидовал самому себе и перевел взгляд на реку. По реке плыл человек. Он загребал одной рукой, вторая безжизненно трепыхалась вдоль тела, поднимаясь над поверхностью, лишь когда пловец делал очередной грибок. Пловцом оказался молодой мужчина. Бритая наголо голова, оттопыренные уши. Дно в этом месте повышалось, и он уже не плыл, а брел по воде, все так же помогая себе одной рукой, а вторая продолжала безжизненно болтаться. Выбравшись на берег, он опустился на колени и задышал глубоко и со всхлипами. Плечи поднимались в такт дыханию, натягивая прилипшую к телу майку военного образца. А еще берцы. Как он плыл во всем этом?
«Папа, кто это?» — прижалась ко мне Кира. «Я позвоню в скорую». Донара схватила телефон и с сожалением выдохнула. «Разряжен».
«Возьми мой», — сказал я. «Кажется, он на заднем сиденье или в бардачке. Я посмотрю, что с парнем».
Дочь ухватила меня за руку. «Папа, я с тобой».
В ее глазах светилось любопытство. Она понимала, что происходит нечто такое, с чем ей еще не доводилось сталкиваться в своей крохотной жизни, и хотела прикоснуться к этой неизвестности, попробовать ее на ощупь. Я не стал лишать ее нового опыта. «Только осторожно, котенок, хорошо? Не отходи от меня».
«Да, папа».
«Нет, нет», — встревожилась Донара. «Идем со мной, папа справится без нас». «Не справиться!» — пальчики Киры вцепились в мою брючину. Данара закусила губу, но настаивать не стала и побежала к машине. А мы с Кирой медленно подошли к парню. Он продолжал стоять на коленях, словно потерянный, и лишь увидев меня, испуганно дернулся. «Спокойно!» — я поднял обе руки. «Мы поможем тебе!» Но парень испугался не меня. Он смотрел чуть в сторону, за наши спины. Я начал поворачиваться, чтобы проследить его взгляд. Закричала Данара.
Грязный пол грузовика. Скованные за спиной руки. «Где Данара? Где моя дочь?»
Беспокойство переросло в тревогу. Тревога в страх.
«Если с ними что-то случилось...»
Я подтянул ноги под себя и, опираясь лбом об пол, постарался подняться.
«Да лежи ты спокойно!»
В лицо прилетел каблук и в голове помутилось.
«Колтун, слышь, почему они все время пытаются встать? Ему говоришь «лежи», а он встает. Снова удар». «Тебе же говорят, лежи!»
«Еще удар. Значит, надо лежать, понял?»
В ушах загудело, как провода в поле. Глаза залила кровь.
«Моя! Никогда меня не били вот так. До крови!»
«Драка — не лучший способ решить проблему. Всегда можно договориться, и я прошептал.
Прекратите, пожалуйста!»
«Чё сделать?» «Прекратить? Слышь, колтун, он просит прекратить!»
Каблук прошел по ребрам, и я захрипел.
«Успокойся уже, музыкант!»
Голос прозвучал тихо, но повелительно.
«А чё он дергается?»
Над моим лицом зависла рифленая подошва, качнулась и исчезла.
«Ладно, шлак, дыши глубже!»
Остаток пути я лежал смирно. Лишний удар берцем не поможет узнать, где я и что с моими девчонками. Но они живы. Да, да, они живы. Иначе... Не знаю, что иначе, но... Они живы! Машина остановилась. Несколько минут постояли в тишине. Потом послышался механический шум отъезжающих ворот, и мы поехали дальше. Водитель повернул направо, налево, дал задний ход и надавил на тормоз. Борт откинулся, люди начали выпрыгивать. Музыкант ухватил меня за воротник и выдернул из кузова. Я едва не воткнулся головой в асфальт. Музыкант удержал меня, вздернул на ноги и придавил к кузову. «Стой здесь и не дергайся!» То, что дергаться себе вредить, я уже осознал. Теперь понять, куда меня привезли. Огляделся. Впереди три ангара, чуть дальше двухэтажное кирпичное здание под шиферной крышей. Возле него УАЗ и два черных джипа с мощными серебристыми кенгурятниками. Вокруг территории трехметровый бетонный забор, колючая проволока — через каждые 40-50 метров вынесенные за периметр вышки, а дальше... Дальше верхушки сосен. Левее парковки бетонный КПП, более похожий на долговременную огневую точку, и автоматчик с собакой у ворот. Еще два автоматчика неподалеку в курилке, одеты в цифровой камуфляж, серые берцы, на поясе дополнительно нож и... полицейская дубинка. Первая пришедшая мысль в голову база военизированного подразделения, ЧОП или ЧВК. Зачем я им? И зачем им мои девчонки, если мы нарушили какие-то границы? Ну, какие тут могут быть границы? Мы на этой речке каждые выходные отдыхаем. И не мы одни. Подошел крепыш с калашом на плече. Стукнул ладонью по дверце водителя. «Кравченко, езжай на четвертый участок. Подхвати группу Толяныча.
Только предъявы им не кидай, а то они сегодня нервные. Музыкант, а ты отведи Шлак к Широкову. Почему я? Потому что я так сказал. Или непонятно что-то?
Понятно.
Чего ты сразу наскакиваешь, Колтун?
Просто спросил.
Музыкант развернулся и прикладом двинул мне по ребрам, потом еще раз. Бил он целенаправленно в одно место с садистским наслаждением. В боку щелкнуло, я согнулся от боли.
«Да ладно, не придоривай», — хмыкнул боевик. «Я легонько. Двигай его к администрации».
Прижимая левую руку к ребрам и вздрагивая на каждом шагу от нарастающей боли, я поплелся к кирпичному зданию. Возле ангаров стояла охрана. Еще несколько человек на небольшом полигоне упражнялись в ведении боевых действий. Под команды инструктора бойцы падали на землю, перекатывались, вскакивали, бежали вперед на полусогнутых.
А вооруженных людей было много. Почти у всех калаши и обязательный атрибут — резиновая дубинка. Комаров они ими отгоняют, что ли? Или меж собой потешные бои устраивают. Вряд ли кто-то из гражданских сюда сунется. А если попробует, то охрана на воротах мгновенно завернет, а особо ретивых мордой в пыль уложит. Так что дубинки на поясах смотрелись, как отживший свое артефакт.
Возле администрации был выложен полукруг из мешков с песком, накрытый сверху брезентом. Из узкой бойницы высовывался ствол ручного пулемета. Я напрягся. Пулеметы, вышки, инструктора — все это говорило о серьезности организации. И, значит, попал я тоже серьезно. Ствол пулемета дернулся и перенаправился на нас. От ощущения опасности меня начало подташнивать. Музыкант поднял руку.
«Креуал!» «Под дозы, что ли?» «Шла к командиру веду!» «Колтун велел!»
Ствол вернулся на прежний вектор. Внутри здания сидел дежурный. Он развалился в офисном кресле, вытянув ноги, сложив руки на груди. В углу висела камера, направленная линзой на вход. Еще одна камера, закрепленная на стене за спиной дежурного, таращилась на массивную железную дверь возле лестницы. На столе стоял термос. Я почувствовал, что хочу пить. Можно компот или чаю, а лучше чашечку ристретто, потому что вместе с ним подают стакан чистой холодной воды. Ристретто меня взбодрит, а вода утолит жажду.
«Куда?» — не меняя позы, спросил дежурный.
«Вы все с утра обдолбали, что ли?» — скривился музыкант. «Креол вовсе под передозом, ствол в рожу тычет. Куда я со шлаком идти могу?»
Дежурный зевнул.
«Скучно. Тогда вали в полевую группу, там не соскучишься».
Боевик толкнул меня в спину.
«Двигай на второй этаж.